12+. Районы, кварталы.
Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Районы, кварталы» на Эхе Перми, как всегда, по четвергам. Сегодня в гостях у нас Юрий Николаевич Чадов, заслуженный строитель Российской Федерации. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
Позвал я Юрия Николаевича сюда неспроста. Совсем недавно мы с ним пересеклись на круглом столе, который был посвящен безопасности строительства. В связи с теми событиями, которые происходили в нашем городе в начале лета, обрушение дома на Куйбышево, выселение, трещины, огромное количество жалоб, инспекции городской администрации. Все это наводит на мысль, что у нас в части безопасности не все благополучно. Мы договорились с Юрием Николаевичем обсудить, собственно говоря, безопасность стройки, отрасли как таковой, вообще в трех аспектах, начиная с проектирования и заканчивая эксплуатацией жилых строений. Собственно, так ведь, Юрий Николаевич?
Да, согласен.
Давайте вот с самого начала. Есть три эпизода, три, скажем, сезона, три формы жизни любого жилого или нежилого объекта, любого объекта строительства. Проектирование, само строительство и эксплуатация. На каждом из этапов есть определенные требования, предъявляемые к безопасности. Давайте начнем с проектирования.
Ну, прежде всего, строительство того или иного объекта, промышленного ли, общественного здания или жилого здания, определяется местоположением. Местоположение, что можно строить и какой высоты, какой ширины, определено правилами землепольной застройки любого местного органа самоуправления.
У нас нет универсальных правил федерального назначения?
Нет, есть рекомендации, из чего должны состоять правила землепользования, какие вопросы они должны отражать, но органы местного самоуправления, каждый принимает свои на основании генеральных планов, которые разработаны для развития их территорий. Городской ли округ, или сельское, или городское поселение.
Угу. Что в них ключевым является по части безопасности?
По части безопасности строить только то, что разрешено. Изобретать или без разрешения согласования на строительство объекта другого назначения не должно быть.
Но у нас ведь это всегда качели. Есть желание построить, вносится предложение, представление в комиссию по землепользованию и застройке о смене зонации. И рано или поздно это просто преодолеваемый процесс.
Ну, не совсем. В настоящее время и сносим. Ту же кафе-сити, допустим, временный объект, который вдруг стал постоянным, капитальным. Есть и другие были прецеденты. Правда, не довели до конца, когда были нарушены требования по... Я снова требования, что разрешено строить на этом земельном участке. Ну, я думаю, что это правовой нигилизм постепенно сойдет, потому что себе дороже. Или сносят твой объект, или штрафуют и не разрешают вводить.
В эксплуатацию.
В эксплуатацию, да. И твой объект стоит, прибыли не приносит ничего.
Если возвращаться вот к тому круглому столу, вы были достаточно категоричны по части вот именно сущностного содержания сегодня требований, которые предъявляются к строителям и проектировщикам. И вы подвергли серьезной критике, в том числе и представителей администрации. В пример приводилась тогда, если мне не изменяет память, зона катастрофического затопления Камской долины, например.
Да, это как одна из территорий, которая наиболее подвержена этому делу, ну, в смысле, при аварии на ГЭС, может все там снести и затопить. Я бы вот еще сказал, выбрали, допустим, участок в соответствии с ПЗЗ, разрешено то-то, пятое, десятое. Проектировщик вместе с заказчиком составляет техзадание, определяет его параметры, начиная с эскизного проекта. Затем заказывают изыскание. Если проектировщик не имеет допуска СРО на проведение изыскания, значит, берет субподрядчика. Вот здесь тоже очень ответственный момент, в зависимости от того, кого или проектный, или сам заказчик выберут в исполнители по геологическим изысканиям. Дело в том, что несмотря на большую изученность, допустим, населенных пунктов, да, строят ведь, строят, делают геологию, делают, но условия меняются, особенно подтопляемость территории, уровень грунтовых вод поднимается. Вот сегодня затрещал центр имени Сухарева. На болоте стоит, честно говоря. Или разбирали и снова собирали торговый центр, да, семья.
Да. Все помнят эту историю.
Вот, там тоже ошибки проектировщиков были. Я уже не говорю о том, что выкачали воду из-под нее, может быть, и стоял, если бы коллектор глубокого заложения не строили. Откачка была. Но мы делали исследование, мы это, наш институт, определили, что фундаменты-то были запроектированы не совсем учетом геологии. То есть разность осадок сказалась. Поэтому геологические исследования должны проводиться вполне нормальными фирмами, не просто имеющими допуск в СРО, а имеющие какой-то авторитет. Тем более для солидных, больших, высоких зданий.
Я так понимаю, у нас небольшое в части экономии, небольшое внимание уделяется геологии часто при стройках. Это соответствует действительности?
В пристройках?
Ну, не часто уделяется внимание грамотному исследованию геологии при стройках, любых стройках.
А, при стройках. Да. Да нет, я бы сказал, ответственные организации, которые делают изыскания, ответственные, они имеют и штаты, и механизмы, имеют специалистов хороших, которые могут точно определить, что здесь плохое, что здесь хорошее, и в своих выводах подсказать проектировщику, на что обратить внимание. Я уже говорил о воде, о состоянии грунтов, возможности поднятия этой воды и так далее. Ну, а дальше...
Застройщики не экономят на геологии разве?
Да, застройщики неправильно экономят на всех проектных работах. Хотя проектные работы больше 5% никак не составляют стоимость. Если ты нашел деньги строить объект, то там 2,5 или 3% от стоимости этого строительства миллионного ты хочешь сэкономить на изысканиях или на проектировщиках, вот это неправильно.
Но это действительность.
Есть. Поэтому при выборе проектировщика, учитывая, что сейчас бы, как бы сказать, не только органы местного самоуправления проводят конкурсы, но и частные фирмы, заказчик-застройщик проводят эти конкурсы. И, как правило, выигрывает тот, или кого они определяют к себе, те, кто дали меньшую стоимость проектных изыскательских работ.
Меньшая стоимость – ниже качество.
Согласен. Это точно. Поэтому уважающий себя проектировщик или изыскатель, он на слишком большую скидку по цене не пойдет, потому что он понимает, что потом ответственность вся ложится на него. Потому что в 50-м году вот построили на Куйбышев дом, да? А сейчас снова аукнулось, да? Грунтовых условий, прежде чем бы разрешать там устраивать магазин, я вот даже не говорю потом, что...
Вы говорите про тот дом, который, часть которого обвалилась, да?
Да. То должны были быть проведены исследования. А что изменилось за это время с грунтами? Тогда бы определились бы и состояние несущих и ограждающих конструкций и так далее. А то получали разрешение без проведения вот, ну, нормальных, так сказать, исследовательских, обследовательских работах. Поэтому выбор проектировщика вслед за изыскателями тоже ответственное дело. И не обязательно, вот я снова вернусь, что раньше было у нас лицензирование проектных и изыскательских работ, лицензии выдавали.
А кто выдавал?
Был лицензионный центр специальный.
Административное учреждение?
Да, чиновники. Конечно. Это администрация области тогда была. Потом лицензирование отменили, а впоследствии заменили на СРО, то есть допуски.
СРО – это саморегулируемые организации, и фактически мы отставляем на откуп, на совесть, честь, достоинство тех людей, кто это делает. А реального механизма сегодня у администрации вот по части изыскательских работ, например, повлиять как-то и обязать застройщиков делать это качественно и грамотно по определенным нормативам нет?
Нет. Если я собрал документы, заплатил взносы, то мне обязательно дадут допуск.
То есть фактически никто может не проверять. Это может быть купленный пакет документов.
Ну, папка с бумагами. Быть, так, да. Может, я бы не сказал, что купленный, но вот подозреваю, что он не совсем сделанный. Допустим, у него нет специалистов, да, там, архитектора или конструктора. Он спокойно приходит и говорит: Юрий Николаевич, ты можешь фиктивно стать моим сотрудником? Вот и все. А завтра-то я ведь там у него не работаю. А кто там делает, не знаю.
Ну, вот, собственно говоря, одна проблема, которая вот уже обнажается сейчас. А как выйти из нее? Что-то можно предпринять, чтобы на уровне вот именно проектирования и геологии?
Ну, вот СРО должно поставить себя во главу угла при проверке фактического состояния тех документов, которые принесли. Хотя они делают проверки, я вот не говорю, что они не делают. Они потом приходят, а там ли эта фирма живет, а какие специалисты не есть, а какие помещения, какая техника. Но это приходит потом, а не при выдаче документа. А еще друзья, товарищи умудряются сменить адрес там и так далее, начинают их искать и так далее. Но если ты платишь, то к тебе не придут.
К сожалению. Давайте прервемся ненадолго.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа «Районы. Кварталы» на «Эхе Перми». В гостях у нас сегодня заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Николаевич Чадов. Мы говорим о безопасности, идем по следам тех самых событий, которые произошли на Куйбышево. В первой части программы мы разобрали проблемы, которые, ну, так, поверхностно, конечно, по верхушкам, разобрали те проблемы, с которыми сегодня сталкиваются, мы сталкиваемся, когда
заказчик,
идет...
Заказчик-застройщик.
Да, заказчик-застройщик. На уровне проектирования и изыскательских работ. Сейчас само строительство, безопасность во время строительства. Я полагаю, что, да и вам, наверное, известно, огромное количество фактов, нарушения технологий, некачественные материалы, несоблюдение...
Отступление от проекта.
Отступление от проекта. Что еще вообще есть?
Ну, я думаю, самое главное, это строителям при строительстве нельзя отступать от проекта. А если ты хочешь отступить, то действуй по действующим, извиняюсь за тавтологию, правилам.
То есть, проходи всю процедуру сначала.
Да, то есть, заказчик должен согласовать. А если это коренным образом каким-то влияет на перепланировку, на изменение объемов, повышение этажности и так далее, то надо повторно выходить на экспертизу. А не доводи дело до конца. Здание построили, а потом будем отвоевывать, согласовывать вот эксплуатацию объекта, построенного не по проекту.
У нас часто бывает так, что голова бежит впереди паровоза, как говорится, по вот процедуре прохождения всех технических согласовательных документов. Что сначала построили, потом документы задним числом переоформляем, разрешение получаем.
Да, в суд идем и так далее. Это довольно-таки часто бывает, честно говоря. Не хотелось бы, но примеров достаточно много, когда отступление от проекта не фиксируется до хотения изменить, а уже после того, как здание построено или что, тогда приходит пожарный, тогда приходит санэпиднадзор, и начинаются разборки с этим зданием. Двери не туда открываются, холлы неправильно запроектированы, там ширина коридоров нет, материалы по коридорам, по путям эвакуации применены не те, и так далее, и тому подобное. То головная боль возникает у заказчика-застройщика, а хотя это бы надо было отследить на момент строительства. Поэтому, как правило, заказчик-застройщик должны заключить договор на ведение технического надзора и авторского надзора. А это не совсем часто делается. Вот если бы технический надзор нормальный был, он бы не допустил отклонений от проекта или там замену материалов, худшего качества. Допускается замена, но лучшего качества. Авторский надзор бы не разрешил там заменять там арматуру, марку бетона, марку кирпича, там перепланировки какие-то самостоятельно возникшие во время строительства. Поэтому заказчик сам себя наказывает, не заключая такие договора.
А ради чего все это происходит? Экономии?
Да я думаю, больше незнания. Но, я и говорил уже, нельзя пренебрегать законами. Поэтому...
Ну, неужели у нас настолько неграмотные застройщики?
Ну, вы правильно намекнули, что некоторые из экономии копеечной, другие пофигизм. Все равно потом мне разрешат вести не так, да, не мытьем, да катанием. Я думаю, это от непрофессионализма заказчиков-застройщиков. Потому что вот застройщиком может быть любая организация, которая имеет деньги, которая получила участок. А сам он кондитер там или еще кто-либо, не строитель. По идее, он должен нанять заказчика, который имеет допуск, ну, на выполнение вот этих работ организационных, там, нанять генподрядчика, субподрядчиков нормальных, имеющих не просто допуск СРО, имеющих авторитет на рынке и так далее и тому подобное. Вот он вроде здесь хочет сэкономить, сам буду контролировать. А раз заказчика нет, значит, нет технического надзора. Раз нет технического надзора, нет и авторского надзора. Поэтому объект строится, ну, по указке той строительной организации, которая это строит.
Она... По указке денег, скажем.
Да, они стараются сэкономить на всем. Потому что это у них в кармане остается. Если я подписал с застройщиком, что я построю тебе здание там за столько-то десятков, сотен миллионов, а на самом деле-то я построил в половину меньше, потратил денег.
Это... Остальное положил себе в карман, сэкономив там.
Да, обратного возврата нет.
Что сегодня со строительными материалами? Говорят, на этом рынке по части, например, бетона большая беда, нет реального инструмента проверки, контроля.
Да, я бы подтвердил свои слова на том вот круглом столе, что раньше лаборатории были у всех, у крупных организаций. Ну, они, может быть, сейчас и есть у Демкина там, и так далее, у Суетина, 314, наверное, есть. А у мелких организаций нет. Они берут мешками, цементовозами, не проверяя его качество цемента, допустим. А горнозаводский или завод, или Свердловский, там, сухой лог и так далее, они тоже немножко экономят. Не выстаивают этот цемент, а отправляют, надеясь, что он там за трое суток, за неделю дойдет сам по себе. Ну, есть такой процесс у цемента. Раньше частенько эти машины или вагоны с цементом отправлялись обратно. Они не подходили по тем составам, которые требуются для изготовления панелей, допустим, там, или свай и тому подобное. Поэтому отсутствие лабораторий, да, и, наверное, вот из таких... Ну, свободных лабораторий, где можно было проводить, ну, политехнического института, ну, бывшего политехнического института есть еще, которые могут заключить с вами договор, и вы будете поставлять им то ли кирпич проверять, соответствует ли он паспорту или не соответствует, или же цементом и так далее. Поэтому состояние с лабораториями бы тоже надо было привести в соответствие, что не просто...
Тут нужна федеральная инициатива, а краевая инициатива.
У нас же свое министерство есть, правда, которое тоже имеет власть. Вот паспорт можно написать на любой кирпич, на любой привезенный бетон уже готовый и так далее.
Бесконтрольно. Просто опять же купить бумагу.
Да. И все. Приложил паспорт. Марка бетона там 200. А если проверить на кубики и так далее, она может 150.
Угу. Как это сказывается сегодня на качестве строительства? Я полагаю, вы все равно и с экспертами общались, и в кругу коллег. Вроде современные дома, панельные, будь они кирпичные, вроде как надежно выглядят достаточно. Но все равно очень часто можно слышать о том, что, допустим, хорошая слышимость между квартирами. Это тоже свидетельство того, что кто-то на чем-то сэкономил?
Нарушаются технологии, о чем мы говорили в самом начале, что не только хорошие материалы, но и нарушение технологии. Вот про слышимость между квартирами, допустим. Достаточно не сделать воздушного зазора межквартирных перегородок, ну, или стен. Все, вы будете слышать соседа, сосед будет слушать вас.
А эти нормативы у нас прописаны?
Пополам. Да, конечно. Есть проектное решение. Вот проектное решение проверяется по звукоизоляции полов, перегородок, стен. А если нарушили, то, ну, вы покупаете квартиру, не просите ведь жену сходить в соседнюю квартиру и покричать там или потопать ногами. Поэтому купили, а потом начинается плохо. А что же делать? то ли самому защищаться от шума, допустим, что-то наклеивая там и так далее, применяя. Но вы соседу поможете. Ваш шум к соседу не попадет. А соседский шум все равно туда к вам попадет.
С соседом договариваться. Нет, да. Это основание ли это? Можно ли каким-то сегодня способом, обратившись, например, к вам или еще куда-то, провести экспертизу, выявить нарушение этой технологии и заставить застройщика, ну, или компенсировать, или переработать?
Ну, здесь бы застройщику надо при приемке того или иного здания, ну, в частности, жилого дома, проверить, если он не вел технический надзор, не вел авторский надзор, а правильно ли конструкция или полы там сделаны. Для этого
он должен... проверяет, как субподрядчик сработал фактически.
Да-да-да, ну, как генподрядчик, субподрядчик. Он обязан сказать, вскройте мне, пожалуйста. Вот раньше была госкомиссия, назначаемая исполкомом, и там спокойно заставляли вскрывать. Вскройте мне, пожалуйста, что там сделано. Вскройте полы, а что там сделано? И так далее.
А где сейчас эти комиссии? И требуется ли нам их возвращение?
По закону сейчас нету. Есть комиссия между заказчиком и подрядчиком.
Ну, то есть, они руку моют, они вдвоем там сами договариваются.
Ну, да. То есть, скрывать не хотят, проверять не хотят, может, ссориться, не знаю, по какой причине.
А сегодняшнее законодательство предполагает возможность создания хотя бы на краевом уровне подобной комиссии?
Да при министерстве? Нет? Заказчик... Нет, я бы начал не с того. Заказчик, если в чем-то сомневается или просто для контроля, можно нанять экспертную организацию, имеющую тоже допуски, и попросить проверить то-то, проверить это, заключив договор и заплатив деньги. Угу. Если сам не следил, то можно нанять экспертную организацию с разрешения заказчика, вскроет что-то и скажет, вот здесь плохо сделано, здесь плохо. На основании одной перегородки или одной стены можно заставить весь дом разбирать.
Это реально?
Через суд, да.
Спасибо большое. Мы сейчас прервемся на новости от наших федеральных коллег и вернемся в эту студию буквально через 3 минуты.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа района «Кварталы» на «Эхе Перми». В студии Артем Жаворонков. В гостях у нас сегодня заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Николаевич Чадов. Мы говорим о безопасности. Две стадии мы прошли. Проектировка, строительство, сейчас эксплуатация. Вот как раз эксплуатация неправильная, перепланировка несогласованная стала причиной трагедии на Куйбышево. И мы на круглом столе, я еще раз повторю, что мы с Юрием Николаевичем познакомились на круглом столе, который приходил при ассоциации «Пермские строители» на минувшей неделе. И мы, по большому счету, поднимали там вопросы, как раз связанные с безопасностью, и очень много нареканий было в части эксплуатации жилых строений. Я так понимаю, что сегодня в этой отрасли, на этом рынке, в этом поле ветер гуляет. Кто в лес, кто по дрова, и нет никакого консолидированного действия.
Да, я бы сказал, опять же, пренебрежение теми или иными нормативными правовыми актами, потому что в этих актах, допустим, написано, а сколько, каких проверок надо делать, да, о техническом состоянии, особенно несущих конструкций. Мы говорим, допустим, кирпичный дом, его эксплуатация, возможно, в течение 75 лет. Но за это время надо через там, 10 лет поменять полы, через 20 лет поменять окна. У каждого конструктива свой срок годности.
А есть у вас данные? Ну, вот, например, кирпич вы привели, а у панели там...
И у панели тоже все есть.
Сколько?
Ну, я сейчас не могу сказать. Допустим, наши панельные дома были построены не из-за того, что панели сами разрушатся, а узлы и так далее, подобное. Они были рассчитаны на 35 лет.
Но они стоят до сих пор. Вы имеете в виду пятиэтажки панельные?
Да, пяти- и девятиэтажки. Вот, а их количество... Вот, у меня такая справочка, когда я был еще председателем комитета строительство, архитектуры и градостроительства Пермского края, мы эту проблему поднимали. И, допустим, посчитали, что в 50-х, 70-х годах построено столько-то, столько-то домов. Кирпичных, панельных, шлакоблочных, прочих. Получилось 6 928 870 квадратных метров. Если мы будем ежегодно их заменять по 300 тысяч квадратных метров наравне со строительством и выбыванием, да, ремонтировать или капитально и так далее, то нам потребуется только вот это жилье 23 года менять, капитально ремонтировать, сносить ли и так далее. Поэтому проблема ведения надзора за техническим состоянием, оно должно быть регулярным. И прежде всего, если сейчас появились управляющие компании, ТСЖ, то это на их совести, в их ответственности. Раньше это все было за администрациями городов, районов там, и так далее и тому подобное. Они собственники были.
Администрация сегодня имеет возможность как-то повлиять на ТСЖ? Потому что все претензии, вот когда трещат дома, сразу истекают не в управляющую компанию, а напрямую через голову в администрацию. Администрация разводит руками и говорит, это не в наших полномочиях. Она вроде по букве закона права. Но неужели при администрации нет никакой комиссии, которая бы ходила и проверяла, как свои обязанности исполняют управляющие компании, ТСЖ по части обследования дома и нормативного его содержания?
Да, я думаю, вполне возможно. Потому что в конечном итоге по закону органов местного самоуправления ответственность за безопасность здоровья жителей на его территории отвечает ОМС. Вот неважно, кто управляет, зачем управляет, ТСЖ или там и так далее, а ответственность несет органы местного самоуправления. Никто не вычеркивал у них. Поэтому народ может и чисто так автоматически, но и на самом деле право, что когда обращается к ним и обвиняет в том, что они не смотрят за теми, кого допустили управлять.
Фактически они же их лицензируют, эти управляющие
конечно,
компании.
Проверяют, да, ну все вы извиняюсь.
Какие еще проблемы сегодня остро стоят по части эксплуатации и содержания жилого фонда? Ну, не только жилого вообще.
Соблюдение тех нормативных документов по эксплуатации жилых домов, которые имеются. Их никто не отменял, их целый ряд, и они живые действуют. Вот, допустим, я назову некоторые, ладно?
Да, конечно. Я этого и жду от вас.
ВСН 53-86, это 86-го года. Правила оценки физического износа жилых зданий. Все прописано, как проверять. ВСН 57-88. Положение по техническому обследованию жилых зданий. Тоже документ есть. ВСН 58-88. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта, технического обслуживания зданий, объектов коммунального, социально-культурного назначения. ГОСТ есть 31-937-211. Здание, сооружение, правила обследования, мониторинга технического состояния. То есть, ты это соблюдай. И больше ничего от тебя не требуется. Там все расписано. Что проверять, когда проверять.
А какие, чьими руками проверять? Если это ведь должны делать часто специализированные организации, а с ними, говорят, у нас проблема. Вот когда был треск в доме на Леонова, когда там пошла трещина, мы тоже поднимали этот вопрос. Выяснилось, что привлеченные администрации комиссии КЧС, которая приняла решение об эвакуации жителей, привлекла, ну, не хотел бы их обидеть, конечно, но не совсем квалифицированных, что ли, специалистов, которые особенно по результатам там, визуального осмотра сделали вывод, повлекший ну, достаточно серьезные проблемы для жителей этого дома, хотя не было к этому реальных предпосылок.
Я снова вернусь к тому, что, о чем мы говорили, правда, на период строительства, надо проверять. Кого ты привлекаешь? Опять же, не просто наличие допуска там и так далее, а проверить, опыт ли есть, есть ли у него специалисты. Это ведь не так сложно. Сходить, посмотреть, что за контора. И сможет ли она сделать, если у нее, вот, кроме бухгалтера с его компьютером, что-то техника какая-то, там, вышки там и так далее.
Ну, а у нас реально есть такие организации? Много ли у нас подобных организаций в Перми? Там ведь сейчас после исследования администрации вот этих вот домов по заявлениям жителей, 900 домов, 500 из которых собираются проверять, там ведь разные цены называются, от 50 до 500 тысяч рублей за полное обследование жилого строения.
Ну, для этого есть нормы по обследованию зданий, то есть базовая стоимость, а потом мы о чем говорили. Кто скинется, насколько скинется. А базовая цена спокойно определяется. Для этого есть справочники базовых цен. В зависимости от кубатуры здания. здания, его этажности, там, конструкции, монолит, сборный, кирпич.
Их можно найти в интернете, эти справочники?
Конечно, не есть. То есть на обследование жить... зданий.
Жильцы, в принципе, могут представление иметь. Не просто
конечно,
там,
балды, да,
там
да.
пальцем в небо ткнули и сказали, а, полмиллиона, давайте там.
У них есть паспорт здания, где все прописано. Площадь, объем здания. Подставить формулы расчета, применить коэффициенты, которые указывают, когда проводится обследование. Может, зимой там чуть подороже будет, летом нормальная цена, там без коэффициента. Смотря что обследовать. Если все здание, это одна цена. Если только крышу, это другая. Если только стены, тоже
но, третья. Может быть, и не как специалисты, но чисто приблизительно можно было бы понять,
конечно, что... Конечно, конечно. Да и вот о чем вы говорили, а как брать компанию? Ну, провести можно негласный конкурс или гласный конкурс, который представит фирма свои расчеты обязательно. Вот у нас в проектном деле без расчетов, как будем участвовать. И когда скидываемся, я извиняюсь, это в цене, то это спокойно проверяется.
Насколько можно.
Насколько можно, это... да.
Слушайте, я вот, например, для меня вы открыли Америку в данном случае, потому что я всегда думал, что это тайны за семью печатями о том, что есть эти цифры и коэффициенты, и их можно...
Конечно,
только сами строители об этом знают.
Да нет, те эксплуатирующие организации, которые хотя бы один раз делали какой-то ремонт, текущий или же капитальный ремонт для составления ведомости дефектов там, или составления проекта на капитальный ремонт, они спокойно пользуются этими справочниками.
Слушайте, и еще вот вопрос такой уже в заключении программы по поводу перепланировок. У этого ведь тоже есть своя нормативная база, правила. И получается, что вот трагедия на Куйбышеве фактически это ведь незаконная перепланировка. Как с этим бороться, на ваш взгляд? Насколько велик масштаб проблемы?
Ну, я снова вернусь. Или ТСЖ, или управляющая компания должны быть законно послушны. Вы сказали, и я подтверждаю о том, что как проводить перепланировку или просто у себя там переставить что-то, не затрагивая несущих конструкций. Ответственность, допустим, районной администрации, они дают разрешение. А вот если я затрагиваю несущие конструкции, там какой-то проем переношу там, или еще что-либо, то это уже городская администрация выдает разрешение. То есть эти требования прописаны. Мы еще тогда с вами затрагивали про перепланировки в панельных домах. Я снова подтвержу, что только с разрешения той фирмы, которая выпустила этот панельный дом, можно делать. Вот просто так проектировщику взять на себя ответственность и прорубить перегородки несущие. В панельном доме все перегородки, они все несущие. Плиты опираются по контуру. Поэтому взять на себя ответственность, пропилить, выпилить... Да еще и не поставить потом усиление, дом может сложиться.
По панелям?
Рухнет. Ведь начало домино.
Как быть с незаконными перепланировками? Слышал мнение от представителей городской администрации, что вроде как на жилой фонд они еще могут повлиять, а на коммерческие помещения, помещения общего назначения, у них нет для этого законодательного основания.
Ну, почему нет? Все есть.
Обманывают?
Только что назвал. Конечно, есть. А вот как за этим следить? Здесь товарищ представитель ЖКХ, помните, был? Он сказал, специалистов нет и по количеству, и по качеству. Вот это плохо.
Специалистов где?
В тех или иных администрациях. Городских ли, районных ли администрациях, если про Пермь говорить.
К сожалению, там сидят просто секретари, которые оформляют бумаги.
Да, 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 девушки.
А как быть-то? Каков выход из этой ситуации?
Ну, во-первых, я скажу, что сейчас про перепланировки пишется достаточно в СМИ. Много статей рассказывают, куда бежать, что можно, что нельзя. Это, ну... Раза два-три в год это точно есть. У меня даже подборочка такая есть. Предупреждают, напоминают. Я вот думаю, что эти бы статьи с комментариями специалистов, да, того же управления жилищно-коммунального хозяйства или Минстроя, должны быть распространены во все дома. Угу. Там же есть домоуправы, домоуправляющие и так далее. Если она не прочитала или не сталкивалась, что вот из-за чего-то можно получить неприятности по дому, то она и не обращает внимания. Где там, что сверлят, что долбят, хотя по всему дому слышно. А по идее она должна прийти и спросить, где ваше разрешение, где проект и так далее и тому подобное. Не уроните ли вы наш дом и так далее. Вот я думаю, что первое – это пропаганда и раздача информации на уровне ТСЖ и управляющей команды, чтобы в каждом доме это было, что заострить внимание жильцов. Вот жильцы ходили, жаловались, а к ним не прислушались. Вот здесь уже ничего не сделаешь. Если я говорю красное, он говорит белое, ну, трудно переспорить человека. Угу. Поэтому ответственность ТСЖ и управляющей компании, ну, должна каким-то образом прописана в договорах. Я снова повторюсь, графики обследования, соответственно, вот с этими документами перечислял, что обследовать, через сколько обследовать. Допустим, у нас много жилых домов с деревянными стропилами, допустим. Их один раз, может быть, противопожарными составами покрасили, и 20 лет не красили. Все, улетучилось это дело. А там положено через каждое там столько-то лет обязательно приглашать специалистов, у пожарных, которые придут, тебе краска пультом все это покроют снова, и снова будет невозгораемое это дело. Вот, допустим, кинотеатры у нас, Октябрь, там, Кристалл, большие такие, да, они каждый год или раз в три года получают допуски, потому что там много людей. Вот раньше приходила комиссия, там здесь человек пяти. Ходили на крышу, ходили, проверяли, вот кристалл тот же был, у него потолок такой был подшит, типа брезента, там деревянные стропила были, а там пыли вот столько скопилось, могла бы рухнуть и кого-то придавить там и так далее. Заставляли соскребать, заставляли красить, то же самое в октябре, и после этого только давалась справка разрешающая на дальнейшую эксплуатацию.
Сейчас этого нет.
А вот сейчас я этого не знаю.
Ну, пропаганда и понимание того, что ответственность за свою безопасность в своем доме – это первостепенно сейчас.
Владельцев квартир ли, домов ли, зданий, сооружений.
На уровне сознания еще просто у жителей нет ощущения. Для него его квартира – это все, чем он владеет. За ее пределами хоть трава не растет.
А если внимательно посмотреть, кроме его обоев, там его нет собственности.
По большому.
Квадратные метры и обои.
По большому счету,
да. Наша с вами стена на двоих. Кто ее как разделит? Пополам, что ли, или чего? Наружные стены вообще.
Наполовину.
Всех не. С 16 этажа до первого.
Пол?
Ну, пол – это тот покрытие только. Это твое. А плита, она и моя,
и того соседа.
Поэтому здесь вот осознание, что дом весь наш, вот должно прежде всего быть здесь.
Спасибо большое. Достаточно интересный получился разговор. Еще раз напомню вам, дорогие друзья, что у нас в гостях был Юрий Николаевич Чадов, заслуженный строитель Российской Федерации. Мы прошлись по безопасности. Понятное дело, что тему эту будем поднимать еще неоднократно. И будем надеяться, что хотя бы немножко вот эти полчаса просвещения от Юрия Николаевича, по крайней мере,
только для этого,
позволят нам быть более грамотными по отношению к своему жилью. Спасибо еще раз.
Пожалуйста.
До свидания.
До свидания.